Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Наргиз Шакинская. Сегодня в рубрике «Интервью недели» мы поговорим о борьбе со СПИДом на Украине. Наш собеседник – руководитель представительства Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу ЮНЕЙДС на Украине Яцек Тишка. Украина достигла значительного успеха в борьбе против распространения ВИЧ за последние 5 лет. По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу ЮНЕЙДС, за минувшие годы темпы передачи ВИЧ от матери к ребенку снизились на Украине в 7 раз. Число новых случаев инфицирования снизилось в 5 раз, а лечение стали получить в 20 раз больше людей. Однако конфликт на востоке страны и экономические проблемы могут свести на нет достижения последних лет. Об этом в интервью радио ООН заявил руководитель представительства ЮНЕЙДС на Украине Яцек Тишка. Уровень распространения СПИДа на Украине один из самых высоких в Европе. При этом на Донбассе проживала четверть всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных. Сегодня эта территория не подконтрольна правительству страны. По словам Тишка, как минимум 8 тысяч людей, находившихся на лечении, потеряно, то есть об их местонахождении ничего не известно. Летом прошлого года американская газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью под названием «Кризисная ситуация со СПИДом на Украине». О том, что изменилось за последние месяцы, рассказывает Яцек Тишка.
Да, эта статья в «Нью-Йорк Таймс» и во многих других в то время, в принципе, это был период кризиса, связанного с серьезным риском массового прорвания лечения. Из-за этого, что общий кризис и обстановка в стране – это конфликт на Востоке, это экономический кризис, это изменения, это попытки введения реформ, нестабильность местной валюты, которая в течение этого периода с чем-то года упала в 300%. Это все привело к тому, что Украина с чемпиона лечения ВИЧ в регионе, потому что она охватывала почти 70 тысяч людей, живущих в ВИЧ за государственные деньги, она начала находиться под риском того, что так как выделенные деньги они соответствовали потребностям, многие пациенты были под риском прорвания. И в то время как раз была очень крупная волна адвокаций, попыток как-то с одной стороны нажать на правительство, чтобы выделило хотя бы деньги для продолжения лечения, а с другой на доноров, чтобы они тоже подключились в этом направлении. Но да, конечно, война и конфликт на Востоке, они сильно влияют на положение вокруг ВИЧ, вокруг туберкулеза, вокруг гепатитов, других заболеваний такого общественного характера. И так как, конечно, данных конкретных нет, кроме каких-то частичных, которые велись, например, Международным альянсом по общественному здоровью, но мы понимаем, что очень сильно растет вот это рискованное поведение людей, особенно с одной стороны украинской армии, с другой стороны фронта вот этих бойцов, которые ведут борьбу с украинской армией. Ведь мы знаем и имеем глобальные показатели, что вообще эта группа, military groups, они вообще, их риск поведения намного выше, чем в обществе. Но в случае конфликта он вырастает еще 50 раз выше. И вот этот риск мы видим отлично. Мы видим, как они пользуются коммерческим сексом, как они пользуются наркотическими веществами. Это все за собой несет огромнейший риск. Это поведенческий риск, который напрямую перекладывается на количество заболеваний. Вот в этом исследовании Альянса, про которое я говорю, там уже говорится напрямую, что в принципе каждый второй, причем мы говорим только про украинскую сторону, потому что с другой стороны у нас данных нет, но каждый второй попавший туда молодой человек возвращается после демобилизации или после вот этой ротации, которая регулярно в армии наступает, возвращается к себе домой с какой-то болезнью, не обязательно это ВИЧ, но это может быть туберкулез, это может быть все что угодно. И, конечно, мы ожидаем, что в ближайшие 2-3 года у нас показатели роста разных эпидемий в стране, они увеличатся на серьезные проценты.
Какие меры предпринимаются для того, чтобы как-то хотя бы остановить рост?
Давайте так, меры в направлении лечения – это проще, да, потому что это, в принципе, нужно тем, которые на лечении, нужно обеспечить продолжение этого лечения, а те, которые в ожидании, нужно их взять на лечение. Да, это более-менее так просто выглядит, конечно, это намного сложнее в деталях. Но в этом направлении, да, так как правительство не может, есть международные организации-доноры типа Глобального фонда или американского ПЭПФАРа, другие тоже, которые берут временно на себя обязательство помогать и финансировать тех, которые являются на лечении. Что касается территорий, которые не под контролем правительства, а под контролем этих бойцов, там удалось нам успешно создать механизм, который позволяет тоже обеспечивать 8000 людей на лечении, это в продолжении того, что было до конфликта. Но здесь важно сказать то, что до конфликта, до начала войны, Донбасс – это был регион, в котором было 25% всех зарегистрированных больных ВИЧ в Украине. Значит, это один из главных эпицентров болезней в стране. И так как до конфликта там на лечении было около, скажем, 16 тысяч, так сегодня там находится 8 тысяч, и где-то мы 8 тысяч потеряли. Значит, я, конечно, это говорю, но мы их не потеряли, они или переехали в Украину, и, может быть, получают уже на территории Украины это лечение, а часть их точно уехала в Россию, и, надеемся, там получают лечение. Но есть тоже часть, которая точно осталась и, наверное, прорвала это лечение. И вот за этих мы очень сильно волнуемся, пытаемся найти через гуманитарную помощь при сотрудничестве местных властей найти пути, как их поставить на лечение обратно. Или даже если это новые случаи, которых, наверное, там есть много, как этих новых больных привлечь на то же лечение. Сейчас эти переговоры ведутся, и очень сильно надеемся, что они приведут к успеху. С профилактикой намного сложнее. Профилактика – это дополнительные ресурсы, человеческие ресурсы, которых не всегда хватает. Но, например, с той стороны фронта, так скажем, линии раздела, более-менее идет это нормально. Есть международные организации, которые помогают в направлении harm reduction, поставляем презервативы, ведем это в сотрудничестве, например, с Министерством обороны, другими ведомствами государственными, которые вовлечены в эти программы. И это более-менее получается. Конечно, очень сложно достичь работников коммерческого секса, которые где-то там вблизи границы или линии раздела, но все-таки кое-какие успехи здесь есть. Нужно, конечно, намного больше вложений, нужно намного больше адвокаций, но целый ряд инициатив разных общественных организаций, включая международную поддержку, есть с этой стороны. Намного хуже с другой, потому что там существует большой уровень недоверия, который пытается ООН со всех возможных сторон как-то смягчать, вести переговоры, строить это доверие, помогать. И надеемся, как-то чем раньше, тем лучше, как-то мы это наладим. Может быть, через лечение, за лечением, может быть, удастся продолжать и профилактику. Здесь обязательно нужно сказать, что у нас были очень хорошие профилактические программы до конфликта на этой территории. И так, например, заместительная терапия, которую мы ввели в Донбассе, и она шла в тысячи людей на этой терапии, она полностью закрыта. Это очень-очень-очень плохо, потому что мы знаем, что многие из пациентов, которые были на этой терапии, потеряли свою жизнь. по разным причинам, но прорвание терапии это ужас для человека, и он, в принципе, не способен без поворота к наркотикам прожить нормально это. Но так как это не получалось, у нас есть и жертвы. Но есть люди, которые есть там в Донбассе, специалисты, врачи, медперсонал, социальные работники, которые там живут, которые там работают, насколько это возможно, и которые были бы готовы, ну, начать эту программу с нуля, потому что после прорвания, конечно, мы не можем вернуться в любое время и продолжать ее, но с нуля можно было бы начинать ее, только вот пока еще нет этого политического решения, над которым, надеюсь, мы работаем, надеюсь, что оно появится там, тем более, что мы слышим, что есть и важные люди в Донбассе, включая важных боевиков, которые были раньше пациентами этой терапии, и может быть, через них как-то удастся нам наладить это. Конечно, другие элементы профилактики тоже нужны, но в таких условиях очень это все сложно держать системно, и надеемся, все-таки это заработает.
А в чем состоит вот эта терапия, в чем ее смысл?
Заместительная терапия, да?
Да.
Но смысл в том, что люди, чтобы их отвлечь от наркотика, они получают другое химическое вещество, которое полностью им заменяет наркотик. Но это вещество предоставляется под полным контролем специалиста, который ведет такого пациента. Он определяет количество этой таблетки, потому что это, в принципе, такой же медикамент, как многие другие. И при наблюдении поведения пациента совместно решают или оставлять пропорции, или уменьшать, если есть желание пациента отходить постепенно от зависимости. Но это, в принципе, это медицинская сторона вопроса. Есть здесь жизненная сторона вопроса. Те люди, которые, например, здесь у нас на Украине на заместительной терапии, абсолютное большинство из них ведет нормальную жизнь. Они работают, у них семьи есть. Они, хотя получают постоянно этот препарат, там есть два препарата, метадон или бупропион, которые употребляются в Украине, они вернулись к нормальному, да, они выходят на работу, они занимаются семьей совместно с их партнерами, и это работает. Это, в принципе, во всем мире работает там, где такая терапия употребляется. И работало до войны в Донецке великолепно.
А сейчас вы не имеете такой полный доступ, да, на эти территории?
Сейчас, вот видите, проблема, это тоже работало в Крыму, но в России такая терапия, она недоступна или она незаконна, и в Крыму тоже было прорвание этого. И там тоже был ряд жертв, но Россия по своему законодательству не допускает такой терапии. Но в Донецке, в принципе, я не думаю, что Россия была против или кто-то другой был бы против, чтобы это продолжать. Там проблема была такая, что когда началась война, очень сложно этот препарат доставлять там, да? И, в принципе, дошло до полной задержки поставок этого препарата в Донецк. Из-за этого нужно было прекратить эту программу. Она на самом деле где-то там еще так очень-очень частично существует, потому что где-то там на каких-то сайтах остатки препарата остались. Но они такие маленькие, и эти порции, которые пациенты получают, пришлось так уменьшить, что они на самом деле недостаточны для того, чтобы люди могли вести эту нормальную жизнь. Они, к сожалению, с того, что слышим, им приходится компенсировать этот недостаток этого препарата настоящими наркотиками, что очень-очень плохо.
Это был руководитель представительства Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу ЮНЕЙДС на Украине Яцек Тишко. Вы слушали передачу, подготовленную Русской службой радио ООН. Это была рубрика «Интервью недели». С вами была Наргиз Шикинская. Слушайте нас в интернете radio.un.org. Следите за нами в соцсетях. Всего доброго и до встречи.